Доброго дня усім слухачам підкастів на Finance.ua. Сьогодні 16 червня і це наш 64-й випуск. Довгоочікуваний випуск після тривалої перерви. В студії для вас працюють ведучі Юля та Стас.
Приветствую всех слушателей, особенно тех, кто помнит подкаст образца 2013 года и целенаправленно ждал его возобновления.
Так. Ми сподіваємося, що ваш настрій такий же гарний, як у нас. Правда?
Да.
Але якщо ні, то незважаючи на різні обставини, на те, що на дворі дуже спекотно останнім часом, ми бажаємо вам отримувати багато приємних емоцій. Отже, розпочинаємо сьогоднішній випуск з традиційного огляду топ-новин. Перша новина. Найбільш резонансною подією минулого тижня стала пожежа на нафтобазі в Київській області. За час пожежі там сталася низка вибухів. В результаті загинуло 5 осіб і ще 15 постраждали. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що уряд України вже надав з резервного фонду 46 мільйонів гривень на її ліквідацію. Друга новина. Вона зібрала дуже емоційні коментарі. Справа в тому, що понад 40% українців підтримують введення смертної кари для корупціонерів. Опитування також показало, що майже 68% респондентів вважають, що ситуація в країні розвивається в неправильному напрямку, а близько 15% – що в правильному. Стас, ти що з цього приводу думаєш?
Я думаю, что напряжение, конечно же, растет и будет расти. Я думаю, в том числе люди помнят истории из опыта других стран, тот же Сингапур или какие-то другие страны, которые достигли существенных экономических успехов после периода экономических неурядиц. Все-таки они прошли через достаточно жесткую систему, жесткую борьбу с коррупцией, с коррупционерами. Поэтому, в общем-то, неважно, в чем это выражается, на мой взгляд, смертная кара или какие-то другие виды наказания, это не столь принципиально. Я думаю, люди просто хотят видеть, что люди, которые ответственны за коррупцию, несут какие-то существенные потери, пока мы этого все-таки не видим. Да? В стране не так много громких каких-то судебных процессов или показательных примеров того, как коррупционеры действительно очень сильно наказаны, действительно очень сильно пострадали и действительно есть серьезный риск для коррупционеров в дальнейшем пострадать так же сильно. Пока этого нет, поэтому вот напряжение и неудовольствие будет расти.
Ну, як ти маєш, то терпець в Україні вже дуже скоро вичерпається просто. Наступна новина. Німецька компанія Metro продає мережу магазинів за майже 3 мільярди євро. Магазини перейдуть до канадців з Hudson's Bay. Очікується, що угоду завершать до кінця третього кварталу 2015 року. Четверта новина. МВФ дасть Україні гроші навіть при провалі переговорів з кредиторами. Про це заявила директор-розпорядник фонду Крістін Лагард. Як відомо, раніше міністр фінансів України повідомляла, що про намір застосувати мораторій на виплату боргів. Ну, я не знаю, мені кажеться, що у нашого міністра фінансів цей козир просто в руках.
С одной стороны, да, это козырь для переговоров, с другой стороны, это может быть несколько такой расслабляющий момент, потому что если в любом случае, скажем так, МВФ готов работать, да, это такой нехороший сигнал для украинского правительства, что вроде бы можно, в общем-то, и не так сильно стремиться к достижению согласия с кредиторами, что, в общем-то, переговоры сделает еще более сложными, более длительными. Но, по большому счету, на мой взгляд, все-таки эти деньги МВФ действительно не играют какого-то решающего значения сейчас в этой ситуации с точки зрения внешних долгов Украины, потому что, ну да, мы получим еще 1,7 миллиарда долларов, эти деньги будут зачислены в резервы Национального банка, резервы станут не 9 с чем-то миллиардов, а 11. В принципе, уверенность, может быть, появится дополнительная. В общем-то, еще большая подушка безопасности будет у Национального банка. Но кардинально как-то на ситуацию эти деньги не влияют. Они не будут сразу потрачены на что-то. Поэтому, если они не будут получены, то, по большому счету, кардинально ничего не поменяется. Поэтому здесь, скорее, действительно вопрос того, какой сигнал посылает эта информация той или иной переговорной стороне. Мы говорим о переговорах по реструктуризации, которые идут сейчас. Но здесь, в общем-то, стороны обменивались самыми разными сигналами. К сожалению, на мой взгляд, Украина в принципе не является, вот, может быть, таким полноценным, единственным переговорщиком в этом процессе. По факту МВФ, хотя это не является, в общем-то, официально озвученной информацией, но скорее даже позиция МВФ во многом является более определяющей, чем та аргументация, которая может выдвинуть сама Украина, ведя переговоры с кредиторами. Ну, посмотрим, чем это закончится. Я думаю, мы будем наблюдать за этим еще достаточно долго.
Так. І остання новина, яка підштовхне нас до головної теми подкасту, це фонд гарантування вкладів фізичних осіб відзвітував про кошти, які встиг виплатити вкладникам Дельта-банку за перші 2 дні. Про це ми поговоримо більш детально, але трошечки пізніше. Добре?
Хорошо.
Тож, з переліком топових новин ми закінчили. Тому переходимо до нашої головної теми, а саме майбутнє банківської системи в Україні, чого нам очікувати. У червні тимчасову адміністрацію було введено лише в один банк – Національний кредит, а банківську ліцензію відкликали в банку Надра та Енергобанку. Станіслав, на твою думку, як довго буде продовжуватись чистка цієї банківської системи?
Ну, на мой взгляд, первая самая сильная волна уже прошла. Она была в конце прошлого года, в начале этого. За этот период мы потеряли наибольшее число банков. Там фактически каждую неделю по пятницам можно было услышать о том, что очередной 1, 2, 3 банка столкнулись с временной администрацией. В принципе, с начала прошлого года мы уже перешагнули за цифру 50. То есть 50, а это, в общем-то, немало.
52.
Ну да, мы перешагнули, и как раз 52 – это цифра на текущий момент времени. Это треть примерно банковской системы, если говорить о живых банках, которые мы имели там, по состоянию на начало прошлого года. По крайней мере, мы видим, что динамика вывода банков, она уже не такая активная. За последние месяцы мы можем видеть всего 1-2 банка выводятся с рынка. Это будет продолжаться, на мой взгляд, потому что чистка не завершена. Конечно же, нас банку хотелось бы поставить четкую точку и сказать, что вот, чистка закончилась, все оставшиеся банки являются уже хорошими, с ними можно работать, к ним можно начинать восстанавливать доверие. Но, к сожалению, эти вещи очень быстро не делаются, и до конца этого года какое-то количество банков все равно еще выйдет. Я не думаю, что получится в этом году поставить четкую точку, что вот банковская система лишилась всех тех банков, от которых ее хотел очистить, собственно говоря, Национальный банк. И тут связано это с тем, что, в принципе, вот общий вектор, который сейчас принят с точки зрения действительно изменения банковской системы Украины, принят регулятором, это то, чего ожидает от нас в МВФ, как организация, с которой мы сейчас плотно сотрудничаем, и которая где-то навязывает, где-то рекомендует какие-то определенные движения, в том числе в финансовом секторе, то вектор все-таки связан действительно на существенные изменения банковской системы, на это будет связано и с уменьшением количества банков, причем все-таки это не уменьшение ради уменьшения. Разговоры в Украине относительно того, не слишком ли много ли у нас банков, не нужно ли уменьшить их количество, они велись довольно давно, но вот только сейчас нас ситуация подтолкнула к тому, что действительно кардинальным образом меняется вот ландшафт банковской системы, и чистка, она ведь, в общем-то, направлена, скажем так, на две вещи. С одной стороны, есть очевидные моменты, когда Нацбанк пытается убрать банки, которые занимаются или отмыванием денег, или строят схемы, при помощи которых предприятия оптимизируют свои налоги, обслуживают такие не вполне, они, в принципе, легальные денежные потоки, да, но, тем не менее, это потоки, которые приводят к неуплате налогов предприятиями. Здесь, кстати, один из парадоксов заключался в том, что вплоть до февраля текущего года у Национального банка не было нормального инструментария для того, чтобы выводить такие банки, которые занимаются отмыванием. Единственное основание для выведения банка с рынка всегда было, в общем-то, потеря его платежеспособности. И мы видели для нас, например, ну, для меня лично это было немножко странно, когда в конце прошлого года с рынка выводились достаточно здоровые в финансовом отношении банки, но в отношении которых... Ну, взять тот же самый ВБР, например. Да, в общем-то, это банк, который имел достаточно неплохой баланс, чувствовал себя хорошо. Но здесь, может быть, комбинация каких-то политических мотивов, плюс, наверное, там, если покопаться практически в каждом банке, можно найти элементы деятельности, связанные с тем, что нас банк называет отмыванием денег. Но вот, по крайней мере, с февраля этого года есть новый механизм, новый инструмент, позволяющий Нацбанку выводить с рынка банки, у которых, может быть, и не такие плохие финансовые показатели. И поэтому чистка банковской системы пошла еще вот более активно с начала этого года. Но проблема-то, в общем-то, заключается не только в этом. Одно из главных направлений деятельности Нацбанка сейчас связано с тем, чтобы попытаться качественно изменить работу на банковском рынке. Украинская банковская система, исторически так получилось, очень сильно злоупотребляла инсайдерским кредитованием. И это то, на что обращает внимание МВФ. Ну, по большому счету, на это обращают внимание любые специалисты, которые разбираются в деятельности банков и в состоянии проанализировать их операции. Несмотря на то, что существуют достаточно жесткие нормативы и требования к банкам по недопущению инсайдерского кредитования, то есть банк не может выдавать в одни руки слишком большую сумму денег относительно всего кредитного портфеля. Банк особенно связан в операциях со связанными лицами, то есть если есть какие-то аффилированные с ним компании, то кредитование, то нормативы по кредитованию таких компаний еще жестче, чем это было бы с независимыми компаниями. Но, к сожалению, банкиры изобрели там бесконечное количество способов обхождения нормативов. Нормативы они выполняют, но при этом целый ряд банков очень сильно увяз в инсайдерском кредитовании, вплоть до того, что модели деятельности некоторых банков строились на том, чтобы фактически вот пылесосить средства населения или юридических лиц на рынке и направлять их практически исключительно в бизнес, связанный с собственником того или иного банка. Именно, кстати, по этой причине Нацбанк отказался спасать некоторые из банков, когда вот ситуация экономическая сильно ухудшилась, банки зашатались. Тут, собственно, есть два варианта, да, либо нужно помочь этому банку, если он экономически жизнеспособный, либо, в общем-то, не мешать ему упасть, как можно быстрее вывести его из рынка для того, чтобы он, скажем так, не портил общую ситуацию, не портил общую картину. И в тех случаях, когда банк занимается инсайдерским кредитованием, слишком много средств выдано компаниям, связанным с учредителями, то здесь по понятной причине спасение такого банка не имеет большого смысла для государства, потому что речь идет о том, что фактически нужно выручать тогда вот собственника этого банка, который до сих пор вел себя не вполне адекватно с экономической точки зрения, собирал ресурсы для того, чтобы кредитовать собственный бизнес. И в этих случаях банковские риски слишком высоки, и по большому счету такая банковская модель нежизнеспособна. И именно вот с этим сейчас пытается бороться Национальный банк. Именно с этим связан целый ряд новых регуляторных требований, которые мы увидели в этом году. В общем-то, мы видели и законопроект, которым, во-первых, усиливалась ответственность собственников банков вплоть до криминальной ответственности за доведение банка до банкротства там, или неплатежеспособного состояния. Ответственность руководителей также в данном случае усиливается. Нам еще, конечно, предстоит увидеть, как эти законы будут выполняться на практике, потому что мы понимаем, что важно не только, скажем так, получить хороший, более серьезный закон, но важно посмотреть, как он применяется. Нацбанк также усилил требования к раскрытию информации о собственниках. До сих пор следует признать, что информация эта не была доступной обо всех банках.
Там, я чула, десь близько 17 банків, які
інформацію не дали. Кстати, сейчас, по-моему, где-то до 6 или до 8 июня была крайний срок, дата определена, до которого времени банки должны были подать более подробную информацию о своей структуре собственности. Действительно, порядка 17 банков ее в принципе не подали. Если я правильно помню цифру, 128 эту информацию подали, но к части банков около 20. У нас банки возникли дополнительные какие-то уточняющие 22, вопросы.
Так.
Да. Но все равно мы понимаем, что, в общем-то, подача информации это хорошо, конечно, если банк отчитывается, но важно понимать, что внутри, потому что многие банки все-таки находят способы, как, в общем-то, спрятать реального собственника. У Нацбанка даже есть там целая специальная квалификация, там порядка 5-6 видов схем они выделяют для того, чтобы как прячут собственники. Да. Одно из популярных за последнее время с тех пор, как Нацбанк стал предъявлять повышенные требования к раскрытию информации о собственниках, владеющих более 10%, популярной схемой стало разбитие структуры собственности на более чем на 11 или более собственников физических лиц, каждый из них владеет менее чем 10%, и нет необходимости раскрывать информацию ни об одном из них подробно, потому что каждый владеет несущественной долей. При этом мы понимаем, что к реальности такая структура собственности может иметь мало отношения. В общем-то, просто находится группа лиц, которые кем-то контролируются. Да? И собственник, неважно, один он, два или три, реальный собственник вообще может отсутствовать среди вот этих вот 11 лиц. Поэтому схем очень много. Кстати, вот говоря про инсайдерское кредитование, если там углубиться и задаться вопросом, как все-таки банки в состоянии обходить нормативы Нацбанка, да, если они достаточно четкие и однозначные, там не более стольки-то процентов кредитного портфеля, допустим, должно идти связанным компаниям или группе связанных компаний, то тут тоже бесчисленное множество вариантов, начиная с того, что могут создаваться собственникам банка, могут создаваться компании, которые формально зарегистрированы на неких других лиц, и вроде бы прямого отношения к банку не имеют, но реально они контролируются все-таки именно собственником этого банка. Есть ситуации, при которых несколько банков участвуют в схеме, то есть, скажем так, банк может предоставить межбанковский кредит другому банку с конкретной целью для того, чтобы эти деньги ушли, опять-таки, в сторону заранее определенного заемщика, связанного с первым банком, который предоставил средства. Поэтому, несмотря на то, что формально кредиторами являются уже два банка для одного предприятия, все-таки все риски на самом деле несет один банк, первый банк. И в случае, если заемщик не платит по кредитам, то пострадает, второй банк не пострадает, потому что ну, сделка построена таким образом, что всю ответственность за нее несет первый банк. Это еще один из способов. Ну и в Украине достаточно активно используются всевозможные офшорные структуры собственности. Это верно, это используется как для того, чтобы скрыть связанность с теми или иными компаниями аффилированными и выдать кредит, да, вот опять-таки в сторону аффилированной компании. Это же используется для того, чтобы скрыть собственников самих банков, в общем-то, за далеко не всегда понятно, кто является реальным собственником украинского банка, если им владеет некая офшорная компания, зарегистрированная на Кипре.
Угу.
Но вот мы видим, собственно, все эти достаточно серьезные изменения. Законодательство еще новое. Я пока не анализировал, какую информацию вот подали вот эти вот 128 банков, насколько более качественным стало раскрытие информации, хотя мне это достаточно интересно, потому что, в общем-то, по роду своей деятельности из года в год мы как раз следим за тем, насколько изменяются стандарты раскрытия информации банками, и я обязательно буду пытаться вот понять, насколько более адекватно стала раскрываться информация о собственниках банков. К сожалению, надо сказать, что в общем-то, несмотря на появление нового законодательства, всегда достаточно важно, каковы, скажем так, риски для банкиров при неисполнении тех или иных требований. Если говорить о штрафах, которые предусмотрены в данном случае, то они, к сожалению, не являются какими-то устрашающими. Если я не ошибаюсь, там порядка 30 тысяч гривен может заплатить собственник банка, если выяснится, что информацию, которую он подал о своих собственниках, бенефициарах, не является корректной. Поэтому штраф не будет пугать собственников банков, да, но, с другой стороны, все-таки Национальный банк – это сильный регулятор, у которого есть целый набор инструментов. Он связан не только с экономическими нормативами, он, кстати говоря, связан с, в том числе с тем, что Нацбанк достаточно серьезно контролирует, в принципе, вопросы назначения тех или иных руководителей банковских, то есть топовые банковские менеджеры, они проходят согласование в Нацбанке, прежде чем назначаются на место. И, собственно говоря, Нацбанк дает добро на вступление той или иной компании или того или иного физического лица в собственность банка. Поэтому это в данном случае, правда, не касается уже существующих собственников, но Нацбанк также усилил требования к руководителям банков и собственникам банков, которые так или иначе были связаны с упавшими банками. То есть вот 52 банка были выведены с рынка. Руководители этих банков, те, кто там работали, и собственники этих банков, в принципе, сейчас могут быть в определенных случаях недопущены Нацбанком в течение определенного периода времени к участию в банковской деятельности. Это может быть делаться как на срок 3 года, в случае, если вот просто руководитель того или иного банка допустил фактически вот проблемы в этом банке, была введена временная администрация, банк был выведен с рынка, либо даже до 10 лет такое ограничение может действовать, в случае, если Нацбанк будет считать, что это будет доказано, что банк в том числе еще и опять-таки занимался отмыванием
вот
средств.
Зачекай. Вот ты кажешь про ці 52 банки, так? Ну, в яких була введена тимчасова адміністрація, угу. Або які вже були на ліквідації. От скажи, будь ласка, чи правда, що взагалі нічого не можна було зробити для того, щоб їх врятувати?
Ну, это спорный вопрос. Смотря кого вы спросите. Если спросить собственников таких банков, то они практически в один голос все будут говорить о том, что банк можно было спасти, что собственники сами готовы были влить капитал, и там, к сожалению, Нацбанк им не помог там, деньгами или добрым словом, и поэтому, к сожалению, банк, в общем-то, был выведен с рынка. На самом деле, ну, это практически всегда позиция собственников. Uh-huh. Ситуация может разниться. Действительно, были банки, которые могли остаться на плаву в случае получения поддержки. И по некоторым из банков, ну, сейчас, наверное, нет смысла называть конкретные названия. Ну, я думаю, что это не играет большой роли. Здесь все-таки главный факт, суть вопроса заключается в том, что принятие такого решения, оно, с одной стороны, достаточно сложное, что делать с банком, да, позволить ему утонуть или поддержать его. Здесь всегда должен лежать вопрос в плоскости, прежде всего, экономической, сколько стоит спасение того или иного банка, какие есть альтернативные варианты в том или ином случае. И поскольку, в общем-то, основной упор в принятии решения или, скажем так, центром принятия решения является фонд гарантирования вкладов, да, который, когда вводится временная администрация, направляет временного управляющего в этот банк. И вот после введения временной администрации как раз решается вопрос, что делать. Да. Как правило, происходит поиск инвестора. В общем-то, всегда есть возможность у собственника банка.
Шансы, так?
Есть шансы, да, договориться о вливании дополнительных средств в капитал банка. Mm-hmm. Могут зайти новые инвесторы, но мы пока понимаем, что, к сожалению...
Этого мы не бачили.
Да, хорошего здесь, позитивных примеров мы тут практически не увидели. Так, чтобы банк, выведенный с рынка,
сказать,
нашел
что...
нового инвестора. Угу. Ну, практически нет, да. Мы... Это украинская проблема. Она, кстати, проявила себя еще после кризиса 2008 года, когда тоже ряд банков испытали сложности. Государство вошло в капитал некоторых банков. У нас тогда стало сразу на несколько государственных банков больше. Тот же Укргазбанк вот является очень таким ярким примером. Но как государство, в общем-то, к сожалению, не проявило себя как достаточно эффективный собственник. Это можно посмотреть на примере банков, например, Родовит или Киев. Укргазбанк, кстати говоря, относительно позитивный пример, потому что все-таки банк остался на рынке и восстановил свои позиции, хотя... Эффективность этого процесса тоже можно оспаривать, потому что слишком много денег было потрачено на это, и, наверное, можно было бы это сделать более эффективно. Но главная проблема заключается в том, что после выведения вот этих банков с рынка действительно нет позитивных историй, когда банки находят новых собственников, и клиенты не страдают, да, банк может двигаться дальше. И очень мало примеров, когда фонд гарантирования вкладов в состоянии быстро и эффективно реализовать активы этого банка для того, чтобы рассчитаться с наибольшим числом кредиторов этого банка, тех людей, которые хранили средства в этом банке. К сожалению, пока то, что научился эффективно делать фонд гарантирования вкладов, это, собственно говоря, ну вот там составлять списки вкладчиков, перепроверять достоверность информации, кому из физических лиц, в каком объеме могут быть выплачены средства за счет фонда гарантирования вкладов, и, в общем-то, находить банк-агент, который начинает выплачивать вот эти гарантированные государством 200 тысяч гривен. Но это не самая сложная часть работы, наверное, да, это фактически работа какой-то такой кассы по выплате денег, денег, которые сам фонд не зарабатывает практически. То есть те выплаты, которые делают банки в фонд гарантирования вкладов, они не покрывают потребностей в финансировании. Государство уже выделило, еще выделит десятки миллиардов гривен на то, чтобы вкладчики украинских банков получили через фонд гарантирования вкладов свои гарантированные суммы депозитов по 200 тысяч. Но вот вторая, более сложная часть работы – это эффективное либо восстановление деятельности банков, да, нахождение инвесторов, либо продажа активов для того, чтобы все-таки не только из бюджета страны источником получения средств вкладчиками был не только бюджет страны, но и сами активы, полученных в управление фондом гарантирования банков. Этого пока не происходит. И это, кстати, я думаю, ну, этого не чувствуется, может быть, в украинском обществе, потому что вкладчикам, по большому счету, все равно. Они получили свои деньги из фонда гарантирования вкладов, и им не так интересно, каким образом получены эти деньги.
Але не всі отримали ці кошти. Дуже багато хто не отримав ці кошти.
Ну, это, да, отдельная история, скажем так, борьба фонда гарантирования вкладов.
А ты знаешь, скільки людей, вони, ну, які постраждали від того, що в їх банк, ну, там, де вони свої кошти зберігали, была введена тимчасова адміністрація?
Ну, я сейчас не помню точную цифру. Речь идет, на самом деле, о миллионах людей. В общем-то, украинские вкладчики достаточно активно использовали банковскую систему. Да, вот, скажем так, сама история создания доверия к системе коммерческих банков в Украине, которая возникла только вот в начале 90-х годов, это достаточно позитивный пример, когда относительно в историческом плане обозримый период времени, 10-15 лет, коммерческие банки стали внушать доверие людям, да, и там практически чуть ли не каждый житель Украины так или иначе пользовался банковскими услугами или хранил деньги в банках. Поэтому речь идет об очень существенной части населения страны, и, конечно же, их нужно спасать. На мой взгляд, система гарантирования вкладов – это очень важный элемент как раз все-таки удержания стабильности банковской системы, потому что те люди, которые быстро и эффективно получили сумму выплат из фонда гарантирования вкладов, а это происходит достаточно быстро и не сопряжено с большими проблемами, они, конечно же, являются потенциальными клиентами банков и в будущем, да, особенно когда ситуация стабилизируется, понимая, что их вклады защищены государством и выплаты происходят эффективно. Они, естественно, вернут деньги в банки, да.
Ты вважаешь, что довіра до банковской системы Украины, то вона повернеться?
Я в этом не сомневаюсь. Вопрос времени, на самом деле. Ну, в любом случае, все развивается
вважаю,
циклически.
Я вважаю, что це на рік, це на 20, десь близько 3 років. Ну, мені так здається.
Конечно. Здесь, прежде всего, все зависит от экономических перспектив страны.
Так,
да? Пока падает экономика, в общем-то, и банковская система не может радовать своими результатами. Но все проходит, все меняется. При стабилизации общей ситуации, а какие-то признаки стабилизации по сравнению с прошлым годом мы все-таки уже увидели, при остановлении падения экономики, я думаю, сейчас тоже вот это резкое падение экономики, минус почти 7% ВВП в прошлом году. В этом году там эксперты ожидают порядка 9-10% падения ВВП. Все-таки это дно. То есть мы уже...
Це великі показники.
Это очень много, це но в следующем году, в 2016, мы уже вряд ли будем... Мы еще не начнем расти. Я пока не верю там в прирост ВВП, пусть даже это 1-2%.
Це про те, що я казала міністр фінансів?
Ну, обычно, ну, не только министр финансов, в принципе, и международные организации, они все-таки как-то пытаются внести некий позитив, и если все говорят о проседании экономики в этом году, то на следующий год некоторые, скажем так, специалисты пытаются уже строить позитивные прогнозы и говорить про там 1-2% рост экономики или про нулевой рост экономики, но, скорее всего, это будет все еще небольшое падение. Но я хочу сказать, что все-таки вот точка дна уже будет пройдена, и, наверное, в перспективе 1-2 лет, если не будет каких-то еще новых серьезных потрясений, Украина все-таки должна остановиться в своем падении, да, застабилизировать ситуацию и начать экономическое развитие. Если хотя бы какие-то реформы будут проведены эффективно за пару лет, то мы там можем начать расти снова через пару лет. И тогда, конечно, тогда будет чуть легче банкам, они будут демонстрировать более привлекательные финансовые результаты. Сейчас они несут убытки. Там за один только прошлый год более 50 миллиардов гривен банки понесли убытков от своей деятельности. Если они будут работать прибыльно, управляться национальным банком, надзираться более эффективно, будет меньше вот этого инсайдерского кредитования, то, в принципе, возобновление доверия к банковской системе, в общем-то, это действительно вопрос времени не такого большого. Вообще, в классике считается, что за 7 лет, как правило, население готово забыть о любых негативных последствиях, которые имели место, и это тот период времени, за который доверие может быть восстановлено. Поэтому это все-таки ждет еще банковскую систему, да, и вот говоря о фонде гарантирования вкладов, вот я говорил о том, что это один из элементов, вот такая система защиты интересов вкладчиков, это очень важный инструмент поддержания все-таки доверия, пусть и на низком, но оно есть, это доверие банковской системе. Если бы не было системы гарантирования вкладов, тогда бы, возможно, и за 7 лет было бы сложно людей вернуть в банковскую систему Украины. Но еще раз повторяю, что большинство вкладчиков, они не столкнулись с проблемами, быстро получили выплаты, и это позитив с точки зрения их возвращения в банковскую систему в будущем. Если говорить, конечно же, есть очень много таких пограничных или спорных ситуаций. Фонд гарантирования вкладов борется с ситуациями, когда вклады дробились, разбивались. В общем-то, насколько, если я правильно понимаю позицию фонда, фонд, скажем так, сквозь пальцы смотрит на ситуации, когда вклад более превышающий 200 тысяч разбивался, например, среди членов семьи одной. Но если речь шла об очень крупных суммах, которые разбивались между большим числом непонятных людей, и делалось это, в общем-то, каким-то сомнительным способом, потому что мы понимаем, что после введения временной администрации какие-либо не должны происходить операции, связанные вот с дроблением вкладов или с зачетом кредитов или депозитов, да, но, тем не менее, фонд гарантирования вкладов регулярно получает какие-то полученные в украинских судах, не всегда честным способом решения о том, что все-таки какому-то, допустим, конкретному вкладчику должны происходить выплаты, связанные с тем, что, он, к примеру, там, заключил договор переуступки долга с каким-то заемщиком банка. Поэтому в какой-то части будут продолжаться спорные ситуации, будут продолжаться суды, но подавляющее большинство вкладчиков, все-таки мы понимаем, что там более 90% количества вкладчиков, которые пострадали, все-таки имели вклад на сумму, не превышающую 200 тысяч гривен. Поэтому в подавляющей своей массе люди получат выплаты, и это правильно. Другое дело, что люди не всегда понимают тот момент, что эти выплаты пока, к сожалению, делаются за счет всех вообще жителей Украины, потому что если фонд гарантирования вкладов опирается исключительно на бюджет как источник средств для выплат и не в состоянии сгенерировать достаточные средства от продажи активов банков, то, в общем-то, мы все вместе за счет налогов платим, скажем так, этим вкладчикам для того, чтобы они получили свои средства. Это тоже нужно прекрасно понимать.
Добре, я тебе зрозуміла. Дихай. Спасибо, все добре.
Спасибо.
Дивись, нещодавно в мережі з'явилася новина про те, що НБУ надав стаб-кредит банку «Фінанси та кредит». Тут я зараз зроблю такий невеличкий вступ. Дивись. Рішення про підтримку ліквідності даного банку було прийнято з метою забезпечити своєчасне виконання ним своїх зобов'язань перед вкладниками фізичних осіб. Акціонери банку, вони вживають заходи для підтримки ліквідності банку і його капіталізації. Зокрема, в 2014-2015 роках статутний капітал установи був збільшений більш ніж на 1,2 мільйони гривень. Також Нацбанк продовжив кредитні канікули для банків до 10 червня 2020 року. Про це йдеться в постанові НБУ під номером 363 про заходи щодо зміни умов користування кредитами для підтримки ліквідності банків та операціями РЕП. Цитую. Введення Нацбанком кредитних канікул сприяло збереженню ліквідності банківської системи та забезпечення виконання банком своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами. При цьому у прес-службі НБУ відзначають, що повернення кредитів банками буде здійснюватися згідно з відповідними графіками. Процентна ставка за кредитами буде встановлюватися на рівні, який діє за станом на дату прийняття цієї постанови. Я, звісно, розумію, що неможливо казати про те, що ці там якісь там стабілізаційні кредити, вони дають якусь гарантію того, що якусь гарантію банкам, але все ж таки, ну, що ми можемо зробити, ну, не ми, а я так просто кажу, що потрібно для того, щоб зберегти ті банки, які зараз в нас ще живуть і мають жити, можливо, ну, взагалі, які банки у нас далі будуть працювати дуже добре? Можливо, якісь там іноземні банки, які працюють на території нашої держави?
Якщо говорити все-таки про нас, там, про населення України, про клієнтів банківської системи, в принципі, населення теж може, звісно, что-то сделать хорошее, но, скажем так, не осуществляя набеги на банки, не паникуя, может сделать очень хорошую вещь, может помочь банкам выжить. Но другое дело, что здесь сложно не паниковать, когда очень много негативного фона. Все-таки на секундочку вспомним, что в прошлом году банки лишились 1/3 своих ресурсов именно в силу набега, прежде всего, физических лиц, вкладчиков, которые досрочно изымали свои вклады, плюс по естественным причинам, может быть, такого набега психологического, скажем так, обусловлено психологическими причинами, не было со стороны юрлиц, но поскольку экономика падает, у юрлиц все меньше денег, они все меньше зарабатывают, они все меньше хранят своих средств на остатках в банковских счетах, поэтому ресурсная база у банков уменьшилась просто катастрофически. Потерять треть своих ресурсов, ну, можно представить, что ни один банк не в состоянии с этим самостоятельно справиться, потому что он эти деньги должен откуда-то взять, он должен как-то каким-то образом добиться погашения по кредитам. Это не всегда возможно. В общем-то, там, досрочное погашение по инициативе банка, как правило, не предусмотрено. Более того, в экономически тяжелой ситуации эти кредиты начинают обслуживаться даже хуже, чем это происходит в хорошие времена. То есть банки, у банков деньги застряли в кредитах, а при этом им нужно вернуть деньги людям, которые атакуют эти банки. Поэтому, конечно же, подключается Национальный банк. Именно поэтому существуют стабилизационные кредиты, да, которые прежде всего направлены на то, чтобы помочь банку пережить вот этот набег вкладчиков, все-таки
Але
выплатить...
Але вони не гарантують того, що банк, в банк не ведуть...
Гарантії, звісно, ні. Ну, гарантії в риночній...
Ну, а що
Юля,
потрібно?
В риночній економіці гарантій нет относительно нічого. Да? Любой риночний суб'єкт може оказатися неефективним по любым причинам. Самые разнообразные риски существуют. И Известно. Даже несмотря на поддержку собственников финансового учреждения, на поддержку регулятора, на стабилизационные кредиты, может получиться так, что все-таки другие силы, да, вот именно негативные события на рынке, набег вкладчиков, требования получения денег кажутся более сильными, скажем так, а приверженность собственников банка к его поддержке или просто банально наличие у них средств может оказаться не таким серьезным для того, чтобы все-таки помочь этому учреждению выжить. Поэтому, конечно, гарантий нет, но делать это все равно нужно. Собственно говоря, ну, тут никто нового ничего не придумал, да, для спасения банковской системы с финансовой точки зрения есть только три способа, да, и по большому счету украинское там, государство так или иначе использует все три. Первое и основное, что обычно делают, это вот в тяжелые времена регулятор пытается предоставить вот такую безграничную поддержку ликвидности банков. Ну, в некоторых случаях она может быть безграничной. Она и в нашем случае, в украинском, там, за последний год, отсюда, собственно, и инфляция, и другие негативные экономические явления. Но Национальный банк предоставляет поддержку банкам, поддерживает их ликвидность, предоставляет кредиты для того, чтобы они были в состоянии выплатить средства тем людям, которые хотят получить деньги прямо сейчас. Второй способ – это, собственно говоря, вот наличие гарантий по вкладам. И многие страны именно таким способом пытаются, в общем-то, поддержать банковскую систему, постоянно увеличивая сумму, которая гарантируется, для того, чтобы застабилизировать, удержать деньги людей в банках. И, ну, на секундочку, все-таки до сих пор большое число людей хранит деньги в банках. Да? Банки потеряли треть своих ресурсов, но 2/3 все-таки еще находятся в банковской системе. И фонд гарантирования вкладов, да, уверенность многих людей в том, что выплаты будут, в общем-то, удерживает их от того, чтобы забрать все полностью средства из банков, да, что было бы там, ну, полностью катастрофически для банковской системы. Ну, а третий способ – это в некоторых случаях национализация банков, то есть там, где это экономически оправдано, там, где это лучший способ спасения банка, государство может входить в капитал. Собственно говоря, вот даже в бюджете этого года предусмотрена немаленькая цифра, почти 40 миллиардов гривен, исключительно на вот эти вот меры, в том числе на поддержку банков капиталом. Я думаю, конечно же, прежде всего, эту поддержку получат государственные банки, которые уже являются государственными, да, и тот же Укрэксимбанк и Ощадбанк при необходимости получат от государства увеличение капитала. Опять-таки, это позитивный момент, это влияет на восприятие этих банков, их надежности многими заемщиками, да, понимая, что государство эти банки поддержит, а в отличие от коммерческих каких-то там предприятий, которые владеют банками, у государства есть гораздо лучшие возможности по поддержке банков. Да? Государство в состоянии напечатать деньги для того, чтобы залить их в капитал. Предприятие или собственник банка, физическое лицо, не в состоянии напечатать деньги, скажем так, в неограниченном количестве для того, чтобы помочь своему финансовому учреждению. Поэтому возможности государства здесь существенно лучше, и государство, конечно же, будет делать все, даже если это влечет за собой, я уже говорил, негативные финансовые последствия, даже если это раскручивает инфляцию, вызванную напечатанием денег, банковская система все-таки является важной, фундаментальной вещью. Не случайно, если посмотреть, скажем, на требования, которые выдвигает МВФ, а МВФ преследует, в общем-то, одну задачу, как-то застабилизировать ситуацию в стране в макроэкономическом плане, обязательно целый ряд требований связано с банковской системой. И даже сейчас, вот, кстати говоря, одним из условий получения очередного транша, про который мы сегодня говорили, 1,7 миллиарда долларов предстоящие, одним из условий является принятие еще новых законопроектов в сфере банковской системы. Там Национальный банк опять должен получить какие-то дополнительные полномочия, большую независимость принятия решений, то есть поддержание стабильности, вообще сохранение финансового сектора, банковского сектора. Это является краеугольным камнем для того, чтобы все-таки страна не посыпалась с точки зрения все-таки контроля над экономикой, над финансами. Банки – это очень важно.
А ти не вважаєш, можливо, нам потрібно прийняти якусь там методологію роботи якихось там іноземних банків, наприклад?
По большому счету, банковская система України вже построена на западних принципах с разных точек зрения. С точки зрения управления, с точки зрения требований, которые выдвигают западные регуляторы. Но все-таки кризис диктует совершенно другую повестку дня. В общем-то, мы понимаем, что просто проседание действительно очень серьезное. Банки несут убытки, банкам нужна помощь. У банков капитал, вот очень важный показатель все-таки, это уровень капитализации банковской системы. В Украине есть норматив, согласно которому не менее 10% в средствах банков, это должны быть средства акционеров. Акционерный капитал должен составлять 10% минимум. Сейчас банковской системе в среднем из-за резкой девальвации это требование не выполняется. Капитал был момент падал ниже 8% достаточность капитала, поэтому это очень серьезная проблема. В этих условиях Нацбанк требует, естественно, от собственников постараться исправить эту ситуацию, наполнить банк капиталом, то есть собственники банков должны доложить своих денег для того, чтобы восстановить соотношение капитала к объему используемых средств. Но не у всех это получается. Это может получиться у иностранных банков, у которых есть серьезные материнские структуры, сильные, стоят за их спиной. Это может получиться у государства, как я уже говорил. У частных собственников далеко не у всех это получится. И, с одной стороны, банк будет продолжать требовать такое увеличение капитала, но там, где это не будет происходить, это тоже может быть одной из причин выхода еще новых банков с рынка. Даже не обязательно в этом году, а в следующем году это может произойти. С другой стороны, банк, вот о чем-то Юля говорила, пытается где-то, может быть, смягчить требования, дает те же самые каникулы, разрешает банкам не возвращать стабилизационные кредиты в течение более длительного периода времени или закрывает глаза на нарушение банками тех или иных нормативов. Все сделано для того, чтобы как-то вырулить из текущей ситуации, и при стабилизации экономической ситуации, естественно, банк потом будет прикручивать гайки, вновь повышать требования, вновь требовать исполнения всех нормативов и, естественно, следить за тем, чтобы капитал в банковской системе рос, потому что это один из, в общем-то, фундаментальных способов защиты интересов тех же самых вкладчиков, да, потому что если у акционеров в дело вложены собственные деньги, у них есть вся необходимая мотивация для того, чтобы все-таки качественно управлять этим бизнесом, чтобы не потерять свои деньги в том числе.
Угу. Добре. В принципі, з банками більш-менш так стає Зрозуміло. Давай зараз більш детально поговоримо про вкладників. Ти сказав про те, що гроші повертаються, але фонд гарантування там може затримувати виплати, може призупиняти виплати, як це, наприклад, було з Натрабанком, хоча зараз фонд вже знову здійснює виплати коштів вкладникам даного банку. Також, як ми сказали в топ наших новин, фонд гарантування за перші 2 дні виплатив вкладникам Дельта-банку через 4 уповноважені банки більше 750 мільйонів гривень. Це добре, так, це дуже добре.
Ну, так, я говорил, ми повинні віддати должне фонду гарантування вкладів, він навчився все-таки швидко виплачувати великі об'єми денег, то есть,
це ми так підкреслили.
За 3 дня, да, він може ефективно роздати деньги великому кількості людей.
Так.
К сожалению, пока не может так эффективно заработать эти деньги, чтобы, скажем так, эти деньги платились не из бюджета. Но это вторая сторона этой истории.
Дивись, буквально десь 5 днів назад депутати Верховної Ради, а саме Степан Кубів і Михайло Довбенко від фракції Блоку Петра Порошенка, а також Володимир Шкварилюк від фракції Народний фронт, вони запропонували парламенту дозволити вкладникам неплатоспроможних банків конвертувати їх кошти в акції. От як ти можеш це прокоментувати? Чи є в цьому якийсь сенс? Ну, це таке питання. І які кошти не підпадають під критерії гарантованої суми відшкодування?
Я на самом деле достаточно негативно отношусь к идее конвертации вкладов населения в акции банков. Дело в том, что если бы в Украине существовал развитый цивилизованный фондовый рынок и владея акциями того или иного предприятия или банка, неважно, человек мог бы быть уверен в том, что в том или ином предприятии или финансовом учреждении достаточно хороший уровень корпоративного управления, там не ущемляют интересы миноритарных акционеров, у акций есть нормальная рыночная стоимость, котировки, эти акции можно в любой момент времени, допустим, продать на рынке, то в таком случае акционирование таким способом, по крайней мере, не ущемляло бы настолько сильно интересы вкладчиков. В наших условиях, когда фондового рынка качественного, эффективного нет, когда все-таки акция может быть просто бумажкой, да, то здесь, к сожалению, это очень похоже такое на конфискационный сценарий конвертации тех или иных вкладов. Но у нас сейчас много самых разных законопроектов. Собственно говоря, есть попытки там, очень сильно защитить интересы вкладчиков. Да? Допустим, если говорить про законопроекты, связанные с принудительной конвертацией валютных вкладов, все-таки один из самых одиозных, на мой взгляд, законопроектов и самых негативных, наверное, с точки зрения возможного действия на рынок, это вот тот законопроект, который сейчас еще находится в работе, принят уже в 2 чтениях, и многие рассчитывают, что он будет, в принципе, принят за основу. Там речь идет о конвертации валютных вкладов по курсу на момент подписания кредитного договора. То есть если мы понимаем, что большинство ипотечных кредитов в свое время бралось еще по курсу 5 гривен или, неважно, это 8 гривен за доллар, то конвертация этих кредитов по стартовому курсу – это, конечно, очень позитивная для заемщиков новость. Они так смогут достаточно быстро рассчитаться по этим кредитам, но это достаточно губительно для банков, которые активно участвовали в таком кредитовании, и многие банки этого просто не выдержат, это нужно понимать. Сейчас в целом вот капитал банковской системы, о котором мы говорили, которого недостаточно, там порядка 4 миллиардов долларов. По разным оценкам, при принятии этого законопроекта потери банков от такой конвертации принудительных кредитов могут составить порядка 2 миллиардов долларов. То есть это означает, что у некоторых банков просто не будет капитала. Он спишется в ноль или получит отрицательные значения. И тогда, скажем так, сложно будет рассчитывать от собственников этих банков, что они вообще захотят продолжать банковский бизнес, продолжать вливать деньги в капитал и удерживать банк на плаву. Действительно, для многих банков это будет абсолютно, скажем так, критичным с точки зрения возможности продолжения их бизнеса, но это, в принципе, еще рождает, на мой взгляд, очень плохой прецедент, потому что, защитив таким образом действительно достаточно уязвимую группу людей в Украине, те, которые взяли ипотечный кредит в валюте, пострадали от сильной девальвации национальной валюты, мы все-таки поднимаем вопрос, почему именно к этой избранной группе людей оказывается такая поддержка. В общем-то, они на самом деле окажутся в очень сильном выигрыше, если вдруг мы не просто защитим их интересы, они очень сильно выиграют по сравнению с теми людьми, которые, например, в свое время брали кредиты в гривне и платили все эти годы повышенную ставку. Они в какой-то степени окажутся в дураках, потому что, скажем, самым выгодным окажется это все-таки взять было валютный кредит и добиться от государства его пересчета по начальному курсу. На мой взгляд, тут как бы очень много возникнет вопросов, в принципе, к социальной справедливости. Если мы сейчас пытаемся решить вот какой-то социальный вопрос, мы не должны при этом создавать, наверное, ситуации, при которых у других групп вкладчиков, у других групп клиентов банков возникнут вопросы. Наверное, тогда вполне логично, те люди, которые брали кредит в гривне, должны потребовать пересчитать им эти кредиты по ставке, по той же самой ставке, по которой брались валютные кредиты, потому что там была меньшая ставка, да? Если людям позволили обратно проконвертировать по старому курсу, давайте позволим тогда тем, кто взял гривневые кредиты, пересчитать их тоже по более низкой ставке. Могут возникнуть вопросы у самых разных людей. Мы все-таки должны четко понимать, что мы находимся в условиях рыночной экономики. Действительно, кто-то будет выигрывать, кто-то будет проигрывать, и пытаться возместить потери одной группе людей, которая пошла в данном случае на валютный риск. Уже вопрос второй. Пошла она сознательно на валютный риск или государство не досмотрело и должно было предупреждать людей о том, что валютные риски, они реальны, они могут реализоваться. Но, тем не менее, государство не должно пытаться на себя брать вопросы вот такого выделения групп людей и, скажем так, какой-то такой амнистии, определения для них задним числом особых условий пользования какими-то финансовыми инструментами коммерческих банков на самом деле. Да? Все-таки вот надо помнить при всем желании государства быть социально ориентированным. Мы здесь не должны нарушать принципы рыночной экономики. И банки, они в любом случае находятся в диалоге со своими клиентами. Они и так по факту принимают решения, которые позволяют клиентам облегчить вот это долговое бремя, проводят реструктуризации, списание части кредитов. Но эти решения должны проводиться банками, исходя из каждого конкретного случая, и государство не должно здесь вмешиваться, пытаясь изменить правила игры задним числом для каких-либо вот групп клиентов банков.
Стосовно кредитного портфелю банків, частка проблемних активів у кредитних портфелях банків України досягла майже 13,5% від загального обсягу кредитів станом на січень 2015 року, що склало суму 135,9 мільйонів гривень. За 2014 у порівнянні з 2013 роком цей показник майже подвоївся. Зараз частка проблемних активів становить 54% розміщених в банках коштів бізнесу або 50% залучених строкових депозитів населення. А що ти можеш в цій ситуації прокоментувати? До яких, можливо, антикризових заходів треба вдатися уряду, парламенту, Нацбанку для того, щоб відновити цей стан, відновити економічне зростання та підвищити інвестиційну привабливість нашої країни?
Ну, может быть, правительство и парламент сложно обвинить в полном бездействии, но то, что эта проблема, речь идет об вот этих плохих банковских кредитах, о проблемных банковских кредитах, решается очень медленно, это факт, собственно говоря. Проблема ведь не новая, она возникла после 2008 года. Еще тогда, по независимым оценкам разных экспертов, несмотря на то, что банки показывали в своей отчетности достаточно приемлемые цифры, там в районе, может быть, 10%, максимум 15% проблемной задолженности. Реальные цифры были гораздо хуже. Банки стремились не показывать глубину проблем в своем кредитном портфеле, проводили всевозможные реструктуризации, пролонгации и всевозможные другие способы скрытия реального объема проблемной задолженности. Ну, долго это тоже не получалось сделать, поэтому банки пытались все эти годы, с 2008 года, избавляться от плохих кредитов, но, как выяснилось, это достаточно затратное занятие. Собственно говоря, государство, к сожалению, сделало очень мало для того, чтобы облегчить процесс работы с плохими кредитами. Некоторые банки пытались продавать кредиты со своих балансов, списывать, продавать их там, третьим лицам, коллекторам, тем, кто в состоянии был бы заниматься более эффективно плохими долгами. Потому что расчистка баланса банков – это тоже достаточно важный момент для того, чтобы он продолжил дальше нормально функционировать. Но там было очень много негативных последствий, начиная с негативных налоговых последствий для самого банка, потому что такие операции несли налоговые риски. Мало того, что это, они несли налоговые последствия, они несли еще не вполне понятные налоговые последствия, потому что сам Нацбанк и налоговая по-разному трактовали определенные операции. И банки реально сталкивались с какими-то доначислениями налогов в дальнейшем. Это, конечно же, их сильно, скажем так, сильно снижало их мотивацию заниматься проблемной частью своего кредитного портфеля. Эти налоговые последствия также нес и, на самом деле, заемщик. Если какая-то часть кредита списывалась банком, то эта сумма списанная считалась доходом физического лица и облагалась по ставке там, 15 или там, 20% сейчас. На самом деле, только сейчас, вот если я не ошибаюсь, в мае или в июне, это только что произошло, президент подписал закон, который как раз освобождает физических лиц от уплаты такого налога, то есть списанная сумма кредита не считается доходом сейчас физического лица, то есть ну, это произошло как минимум достаточно поздно для того, чтобы стимулировать вот эту проблемку. Поэтому, вот, как мы говорили, у нас есть два таких разнонаправленных, отрицательных для банка процесса. С одной стороны, объем средств, ресурсов, которыми располагают банки, все время уменьшается. Люди выносят деньги из банков. Да? При этом качество кредитов ухудшается по понятным экономическим причинам. И, скажем так, были кредиты, по которым уже были проблемы в 2008-2009 году, но банк нашел, допустим, форму взаимодействия с заемщиком, восстановлена была его платежеспособность, кредит был пролонгирован. Нагрузка была, может быть, растянута на более длительный период времени, стала более умеренной для заемщика, но наступил новый кризис, и те заемщики, которые платили, может быть, уже в нормальном графике все эти годы после 2008 года, сейчас уже оказались опять не в состоянии это делать, и особенно, конечно, если речь идет о валютных кредитах, которые пережили очередной виток девальвации. Поэтому качество кредитов падает, банки все меньше получают средств от обслуживания этих кредитов, от работы этих кредитов, при этом обладают все меньшим объемом ресурсов. Именно поэтому вот те проценты, которые ты, Юля, озвучила, именно поэтому да, объем проблемных кредитов уже начинает составлять существенную часть, там, половину от вообще тех средств, которые размещены на счетах там, фізичних і юридичних ліц.
Ну, дивись, за даними агентства Standard & Poor's, частка поганих кредитів вже досягла 50% кредитного портфеля банку. А це 503 мільярди гривень. Ого.
Ну, большая цифра. Банки тільки за прошлый год более 100 мільярдів гривень направили в резерв. Это тоже способ, собственно говоря, избежать, скажем так, одно из средств реагирования на ухудшение качества кредитного портфеля. Ну, а цифры, на самом деле, здесь даже такие страшные, на первый взгляд, цифры, 50%, да, они не являются принципиально новыми. Еще после 2008 года, напомню, проблемной считалось, или потенциально проблемной считалось порядка 50% задолженности населения перед банками. Это было вызвано, прежде всего, опять-таки, высокой частью валютных кредитов, которые лишь позже были запрещены регулятором, да, для физических лиц. И по юрлицам порядка трети всего кредитного портфеля тоже считалось проблемным даже в 2008 году. Потом ситуация потихоньку улучшалась, потому что, опять-таки, банки работали с своими заемщиками, часть кредитов списывалась, часть кредитов реструктуризировалась на новых условиях, и, скажем так, заемщики выходили на нормальный график работы с банком. Но сейчас, когда стукнул новый кризис, мы опять вернулись к этим 50%. К сожалению, к большому сожалению, ничего нового. В общем-то, это одна из проблем украинской банковской системы. Я думаю, это одна из целей сейчас регулятора все-таки наконец-то решить проблему плохих банковских кредитов, От них все-таки нужно избавиться, нужно их очистить. Банки для того, чтобы нормально функционировать, должны почистить свои балансы. Тогда им, опять-таки, будет попроще с капиталом. Для того, чтобы банковская система возобновила свою деятельность, это один из важных моментов, которые нужно сделать. Расчистить проблему плохих банковских кредитов.
А зараз давай відповімо на найголовніше наше запитання. Це ж чого ж все ж таки в майбутньому нам з тобою, населенню України, очікувати від банківської системи? Я пам'ятаю, ти казав там якісь позитивні моменти, але давай так загалом.
Ну, из позитивного, наверное, все-таки то, что, на мой взгляд, самые острые моменты, которые мы видели в банковской системе и в экономике, мы все-таки потихоньку через них проходим. В этом году, наверное, действительно важным новым аспектом, который может иметь как какие-то серьезные негативные последствия, а так и может быть стать отправной точкой для роста, все-таки является вопрос реструктуризации внешних долгов Украины. Мы в одной из передач, я думаю, обязательно этот вопрос затронем. Но вот если этот процесс Украина пройдет относительно безболезненно, сможет реструктуризировать свои внешние долги, выйти в нормальный уровень отношений с внешними кредиторами, постепенно вернуться в том числе на внешние рынки капитала, тогда это все-таки дополнительная возможность для экономики. Ну, а банки, они не существуют сами по себе, они все-таки... Их состояние – это производное от того, как себя чувствует экономика. Поэтому будем надеяться и ждать, я думаю, и посоветуем это всем. Собственно, настоящее счастье, оно всегда впереди, мы будем его ждать.
Дякую. Отже, зараз настав час для нашої останньої рубрики. Раніше вона називалася «Рахівничка». Ти пам'ятаєш її, Стас?
З трудом, ну, що-то пам'ятаю.
Зараз ми її перейменували, і вона називається «Від зарплати до зарплати». Тож, перша новина цієї рубрики, яка мене зовсім не втішає, а навпаки засмучує дуже сильно, це те, що бензин в Україні може подорожчати до 30 гривень за літр. Автомобільне паливо в Україні може подорожчати, якщо Кабмін підніме акциз на нього і світові ціни на нафту піднімуться до 100 доларів за барель. Така ситуація, ну, мені здається, вона дуже сильно вдарить по гаманцю автомобілістів. Можливо, що більшість буде шукати якісь більш економічні способи проїзду. Багато людей, мені здається, зараз вже прийшли на так звані газові установи і кажуть, що це що економія вона дійсно відчувається. Ти щось про це знаєш?
Ну, я знаю про те, що останні пару років в Києві гораздо менше пробок, чем было до этого. Это, собственно говоря, в том числе связано с ценами на топливо. Хотя, ну, по большому счету, там, доллар с чем-то, это только столько, сколько, в общем-то, обычно там стоит литр бензина. Поэтому цены могут колебаться в разные периоды времени. Понятно, что с тем уровнем доходов, который сейчас есть в Украине у населения, для многих заправлять автомобиль становится дорогим удовольствием. Переход на газ не всегда решает проблему, к сожалению, в общем-то, переключение массовое на
какой-то... Ну, я читала коментарі з цього приводу, кажуть, що так, це реально економить.
Ну, сейчас, да, но история показывает, что когда кто-то массово переключается на какие-то альтернативные там источники энергии, например, то мы можем увидеть там рост стоимости, в общем-то, это рынок, да, рост стоимости того или иного топлива, и в какой-то момент экономия может там сводиться к минимальным значениям. Но тут даже скорее не вопрос стоимости там, топлива, будет ли не стоит 30 гривен или нет. Если, опять-таки, доллар у нас будет 30 гривен, например, да, там, в конце этого года, то, конечно же, неудивительно, что топливо будет тоже стоить 30 гривен. Тут скорее вопрос, опять-таки, доходов, тех доходов, которыми располагает население, в том числе на эти нужды.
І наступна і остання новина, яка також вона не менш важлива попередньою, це те, що послуги приватних лікарів та клінік подорожчали на 30%. Українці стали частіше користуватися приватною медициною через невдоволення якістю обслуговування в державних медустановах. Про це розповів заступник директора компанії «Медексперт» Вадим Зукін. Про це свідчать результати дослідження, проведеного його організацією. Згідно цим дослідженням, всього в державному секторі якості лікування залишилися задоволені всього-навсього 64%, а якістю обслуговування 56 опитаних. При цьому 87% респондентів, які обслуговувалися в приватному секторі, задоволені якістю лікування та обслуговування. Ось так.
Ну, меня не очень удивляет это повышение. Все-таки мы говорим о ситуации, когда в стране инфляция в текущем году там, порядка 40-50%, поэтому все-таки здоровье – это один из приоритетов, и люди не отказываются от медицинского обслуживания. Действительно, во многих случаях вынуждены переключаться на частные клиники, не получая необходимый уровень обслуживания в государственных. Поэтому 30-процентный рост цен – там, или доходов вот этих вот частных клиник, он, в принципе, вполне объясним общей ситуацией в стране, инфляцией, которую мы наблюдаем сегодня.
Наші шановні слухачі, ми вам бажаємо міцного здоров'я, сильного, мужнього духу. Так, Стас?
Да, всего всем самого хорошего.
Так, очікуйте наступний подкаст через 2 тижні. Більше інформації щодо наступних тем наших обговорень читайте на нашому форумі. А я нагадаю, що сьогодні для вас працювали ведучі Юля та Стас. Хай вам щастить.
Всього хорошого.
До побачення.